вечером следующего дня генерал Голубков сопровождал жену к портнихе и сидел там какое-то время, читая прессуар. А затем был отослан ей за одним из платьев, которое она хотела расставить, но забыла принести. Спустя некоторое время она несколько раз старательно имитировала телефонные звонки домой и многословно руководила его поисками. Портниха, пожилая армянка и швейка, юная княжна Туманова, очень забавлялись в соседней комнате, девясь разнообразие постнародных ее ругательств. Словечки, помогавшие ей не замолкать, там, где воображение отказывалось прийти ей на помощь. Это доморощенное, шитое белыми нитками алиби не предназначалось для перелицовки прошлого на случай, если бы что-то пошло не так, ибо не так ничто пойти не могло. Оно лишь призвано было обеспечить господина, которого никому и в голову не пришло бы заподозрить, будничным отчетом о его времяпрепровождении, если пожелает узнать, когда он в последний раз видел генерала Федченко. После того, как достаточное количество воображаемых шкафов было перерыто, Голубкова видели вернувшимся с платьем, которое заранее, конечно же, было припрятано в автомобиле. Он опять уткнулся в газету, а его жена продолжала примерять наряды. Часть пятая. Тех 35 минут, что он отсутствовал, ему вполне хватило. К тому времени, как она начала свой разговор с молчащей трубкой, он уже подобрал председателя на тихом перекрестке и повез его на мнимую встречу, цели которой были сформулированы так, что ее секретность казалась естественной, а явка обязательной. Через несколько минут он остановил машину, и они вышли. «Это не та улица», — сказал генерал Федченко. «Да», — сказал Голубков, — «но тут удобно поставить машину. Не следует оставлять ее перед кафе. Мы срежем угол через этот переулок. Здесь 2 минуты хода». «Хорошо, я согласен», — сказал старик и закашлялся. В то время Парижа улица носит имена философов, и улочка, по которой они шли, была названа неким эрудитом из муниципалитета Рюпьер Рабин. Она тихо вела вас мимо сумрачной церкви и строительных лесов, в смутный квартал частных домов с запертыми ставнями, домов, утопленных в маленькие скверики за чугунными перилами, на которых отдыхали опавшие кленовые листья в своем перелете между голыми ветвями и мокрой мостовой. По левой стороне улочки тянулась длинная стена с кирпичной крестословицей, проступавшей тут и там на грубом сером фоне. В стене притаилась маленькая зеленая дверь. Когда они поравнялись с ней, Голубков достал свой видавший вид портсигар и остановился закурить. Некурящий генерал Федченко из вежливости тоже прибежал шаг. Налетел порох ветра, и первая спичка погасла. «Я все же считаю», — пробормотал генерал Федченко, возвращаясь к теме, которую они до того обсуждали, «я все же считаю, чтобы сказать что-нибудь, пока они стояли рядом с той зеленой дверью, что если отец Федор настаивает на оплате квартиры из своих средств, то мы, по крайней мере, можем заплатить за отопление». Вторая спичка тоже погасла. Спина далекого прохожего наконец растаяла в осенних сумерках. Генерал Голубков во весь голос обругал ветер, и поскольку это был условный сигнал, зеленая дверь распахнулась, и 3 пары рук с невероятной сноровкой втащили старика внутрь. Дверь захлопнулась. Генерал Голубков зажег папиросу и быстро зашагал в ту сторону, откуда пришел. Старик исчез навсегда. Тихие иностранцы, снимавшие неприметный дом на 1 месяц, оказались невинными голландцами или датчанами, как и чертовщина. И не было зеленой двери, есть только серая, которую никакими силами не открыть. Я честно рылся в добротных энциклопедиях не от философа по имени Пьер Рабин. Но мне удалось заглянуть гадине в глаза. Существует старая поговорка: всего 2 есть смерть да совесть. Замечательная человеческая особенность. Можно не знать, что поступаешь хорошо, но нельзя не знать, что поступаешь плохо. Страшный преступник, чья жена была еще пострашнее его, однажды во времена моего пребывания в церковном сане признался мне, что больше всего его мучил внутренний стыд быть пристыженным еще большим стыдом, не позволявшим ему спросить у нее, не презирает ли она его в глубине души, или втайне не задается ли тем же вопросом, не презирает ли он ее тоже в глубине души. Вот почему мне более или менее известно выражение лиц Голубкова и его жены, когда они наконец остались наедине. Часть 6. председатель сказал ему мимоходом, такова была моя уставка джентльмена, что у него в городе ранним вечером есть одна дельца. Если он не вернется к 8, пусть Эл прочтет записку, оставленную для него в среднем ящике стола. Генералы Эл и Эр помчались в штаб-квартиру, спохватились, бросились обратно за ключами, забытыми Элдома, снова помчались в штаб и, наконец, достали записку. В ней говорилось: «Не могу избавиться от странного чувства, за которое, возможно, мне будет впоследствии стыдно. У меня назначена встреча на 17:30 в кафе на Ридескарт 45 с перебежчиком с той стороны. Подозреваю ловушку. Все дело организовано генералом Голубковым, который доставит меня туда в своем авто. Опустим, что сказал генерал Эл, и что генерал Эл ответил, но, судя по всему, они были тугодумами и потеряли еще какое-то время на бестолковый телефонный разговор с удивленным хозяином кафе. Было около полуночи, когда Славска, кутаясь в цветастый халат и стараясь выглядеть заспанной, впустила их. Она не хотела беспокоить мужа, который, по ее словам, уже спал. В чем дело? И что могло случиться с генералом Федченко? Он исчез, — сказал простодушный генерал Эл. Славска вскрикнула «Ах!» и хлопнула в глубокий обморок поперек прихожей. Слишком театрально, чтобы утверждать, что эстрадные подмостки так уж много потеряли вместе с ней, вопреки мнению ее поклонников. Тем не менее, у наших генералов хватило ума ничего не сказать Голубкову о маленькой записке. Так что на пути в штаб-квартиру у него сложилось впечатление, что с ним хотят обсудить, сразу ли звонить в полицию или сначала обратиться за советом к 88-летнему адмиралу Громобоеву, по непонятной причине слывшему Соломоном Ровса. «Что бы это значило?» — сказал генерал Эл, предъявляя Голубкову рукавую записку. — Прочтите. Голубков прочел и понял, что все потеряно. Мы не будем заглядывать в бездну его чувств. Он отдал записку, пожав худыми плечами. — Если это написано председателем, — сказал он, — а почерк, кажется, не оставляет сомнений, тогда могу сказать только одно, что меня кто-то разыгрывает. Однако, я думаю, адмирал Громобоев может снять с меня подозрение. Полагаю, сейчас же отправиться к нему. — Да, — сказал генерал Эл, — идем к нему, хотя и поздновато. Генерал Голубков накинул плащ и вышел первым. Генерал Эл помог найти генералу Эл шарф, который наполовину соскользнул с одного из тех стульев в прихожей, что обещал служить вещам, а не людям. Генерал Эл вздохнул и надел старую фетровую шляпу, использовав обе руки для этого несложного действия, направился к двери. «Одну минуту, генерал», — сказал Эл, понизив голос. «Хочу вас спросить, как офицер-офицер, вы абсолютно уверены, что генерал Голубков говорит правду?» «Это мы сейчас выясним», — ответил генерал Эл, принадлежавший к тем людям, которые уверены, что всякая их фраза имеет смысл. Они слегка задели друг друга в дверях локтями. Наконец, тот из них, что был чуть постарше, согласился с привилегией и вышел первым. Затем оба замерли на площадке, поскольку на лестнице никого не было. «Генерал!» — закричал Эл, перегнувшись через перила. Переглянулись, затем торопливо, неуклюже побежали вниз по безобразным ступеням, оказались под мелким ночным дождем, посмотрели направо и налево, а потом друг на друга. Ее арестовали на следующее утро. Ни разу во время всего допроса она не поменяла позы, сраженной горем невинности. Французская полиция продемонстрировала странное безразличие к подробностям дела и зацепкам, как будто считала исчезновение русских генералов любопытным национальным обычаем, восточным феноменом, чем-то вроде таинственного растворения, которое, возможно, не должно случаться, но не может быть предотвращено. Однако складывалось впечатление, что уголовная полиция знала о фокусе исчезновения больше, чем дипломатическая осторожность позволяла допустимо признать. Французские газеты обсуждали инцидент в благодушной, насмешливой и несколько будничной манере. На первой странице дело Славска не попало. Русская миграция определенно находилась на периферии общественного внимания. По забавному совпадению, как немецкие, так и советские информационные агентства лаконично утверждали, что два русских генерала сбежали с белогвардейской кассы.